«Что это? Гром?» — вскричала она. В самом деле, среди гула порогов послышались громовые раскаты. «Еще! Еще!» — наконец удар следовал за ударом. «Нет, Гина», — сказал старик, прислушавшись. «Это не гром, это пушки. Гина, война и до нас дошла». «Где-то теперь наш Павли? Как стоит он под пушкой, ведь убьет его?» Старик молчал и не мог скрыть своего беспокойства. «Вот еще, еще! Слышишь, муж? Ах, скажи мне, где наш Павли?» Старик молчал. Седые его волосы рассыпались по бледным морщинам. Глаза не двигались, что-то мрачное в них отражалось. Гина зарыдала. «Слушай, Руси, — сказала она, — я ведь знаю, ты сам тиетай. Ты с живой руки можешь видеть сам все, что хочешь». Старик сердито посмотрел на Гину. «Не сердись на меня. Я твоя верная, покорная жена. Я 40 лет знала твою тайну и никогда даже тебе не говорила об этом. Но теперь... Чего тебе стоит? Узнай, узнай, где наш Павли. Ты сам будешь спокойнее». Старик встал и стал ходить по избушке, качая головой с видом нерешимости. Между тем пушечные выстрелы становились чаще и чаще, и, казалось, приближались. Гина вскрикивала при каждом ударе и дрожала всем телом. После некоторого времени старик откинул свои седые локоны и сказал: «Быть так! Полно плакать, может, узнаем, где наш Павли. Ну да полно же плакать, говорят тебе». Старуха в минуту затихла и только смотрела на вещуна умоляющими глазами. Старик продолжал: «Только смотри же, Гина, ступай на печь и не смей оборачиваться, а не то и тебе, и мне худо будет. Яко, ступай в хворост, зажмурь глаза и лежи смирно, пока я не позову тебя». Все немедленно было исполнено по приказанию старика. Тогда он призадумался, повел по лицу рукою и сказал мрачным голосом: «Эльса, поди сюда!» Эльса упрямилась и не хотела идти из-под хвороста. Старик повторил свое приказание, и Эльса выползла из-под хвороста, приблизилась к старику, но жалась к стене и трепетала. Почти силою старик подвел ее к огню и посадил на обрубок. Едва лицо бедного дитяти стало краснеть от действия жара, как она еще более задрожала, все ее тело пришло в судорожное движение. Старик взял ее за голову и придерживал крепко, чтобы лицо бедной малютки не отворачивалось от очага. Через несколько времени он сказал ей тихим, но сердитым голосом: «Смотри, где твой отец?» Судорожное движение дитяти увеличилось. Бедная Эльса билась, чтобы вырваться из рук старика, но тщетно. Его железные руки приковывали ее к обрубку. «Смотри же, где твой отец?» — повторил старик еще более гневным голосом. Эльса затрепетала сильнее, но пристально устремила глаза свои в очаг. «Вижу», — наконец сказала она прерывающимся голосом, — «вижу отца. Он сидит на камне, возле него дерево. Нет, не дерево, возле него человек, солдат. Он что-то говорит отцу, но я не могу расслушать». «Слушай», — сказал грозно старик. «Солдат говорит отцу, чтобы он дал ему свое платье. Отец не дает, они горячо спорят. Ах, он замахивается на отца. Отец ударил солдата. Ах, солдат стреляет, отец падает, ах, отец умер!» Старик отскочил от нее при этих словах. Гина вскрикнула на печке. Эльса зарыдала, старик наклонил голову в ужасе и шепотом проговорил: «Вот мое наказание!» Якко дрожал под хворостом. Через несколько времени послышался лошадиный топот. Жители избушки вздрогнули. А не менее прошло. Вот как будто что-то ударилось о землю, скоро дверь со стуком отворилась, и вбежал человек в финском платье, с мушкетоном в руке, облитый дождем, забрызганный кровью и грязью. «Лодку! Лодку!» — вскричал он на шведском языке. «Скорее лодку!» Старик посмотрел на него и очень холодно произнес по-фински: «Не понимаю!» Обыкновенная фраза хитрого финна, примечание Адоевского. «Слышишь ли, что я говорю?» — вскричал швед с гневом. «Проклятая лошадь у меня пала! Лодку! Сию минуту вези меня на другой берег!» Старик, хладнокровно поворотя голову, по-прежнему хотел выговорить свое «не понимаю», но Гина вдруг бросилась на пришельца. «Это платье Павли? Ты снял его с Павли! Ты убил Павли! Где он? Где он?» Швед не понимал слов Гины и с гневом оторвался от нее. «Что за толки? Говорят вам, лодку мне нельзя терять времени. Я с важным донесением. Выборг взят. Русскими. Слышите? Понимаете? Лодку! Лодку или убью!» Старик посмотрел на шведа с мрачным видом и, не двигаясь с места, опять проговорил: «Не понимаю». Тогда швед потерял терпение. «Коли не понимаешь, — вскричал он, — так я тебе иначе покажу, чего мне надо». Сим словом он схватил старика за длинные волосы и потащил из избы. Гина впилась в шведа. «Ты убил моего сына! Ты хочешь убить и мужа?» — кричала она, заслоняя двери и силясь помочь своему мужу. Раздраженный швед толкнул Гину так сильно, что она головою ударилась об окраину двери. Гина и не вскрикнула. Старик хотел схватиться за нее, но швед не дал ему времени и сильную рукою повлек его на берег. На дворе прояснилось. Ветер разрывал облака, и они как дым неслись по белому небу. Дерева пригибало к земле, пена порогов, усиленная бурею, с ужасным ревом разбивалась о гранитные камни. Первые лучи зари отражались на серых волнах кровавыми пятнами. «Где переправа?» — кричал швед, тряся старика из всей силы. Кажется, на этот раз старик понял. Он не отвечал ничего, но пошел прямо к лодке, привязанной между соснами, растущими по верховью над главным порогом. «А, понял, наконец!» — сказал швед с радостью. «Вези скорее!» Старый финн отвязал лодку и хотел было уступить место шведу, но швед проник его намерение. «Нет», — сказал он, — «ведь вы народ хитрый. Пустишь меня, да сам уйдешь. Ступай-ка вперед!» С сими словами он втолкнул старика в лодку. Старик повиновался. Привычными руками взялся он за весло. Видно было, что ему не впервые проводить свою лодку между опасными порогами. Изредка он посматривал на шведа, но в лице финна не было видно никакого чувства. На середине реки швед вздрогнул. «Правее! Правее!» — вскричал он. «Нас несет к порогу!» «Не понимаю», — отвечал финн, злобно улыбаясь. «Правее! Говорю тебе, или...» С сими словами швед взялся за мушкетон. Но было уже поздно. Лодку быстро втянуло в белую пену. Едва раздался из волн сильный хохот старика, крик шведа. Мелькнуло что-то черное посреди клубов пены, и все исчезло навеки. И финн, и швед, и лодка. Никто не был свидетелем этой сцены, кроме Якко, который в испуге бежал за стариком и при страшном зрелище окаменел на берегу. В эту минуту несколько всадников в зеленых мундирах скакали по берегу. Вдруг конь передового поднялся на дыбы. «Смотрите!» — вскричал всадник по-русски. «Здесь пала шведская лошадь! Он должен быть здесь, недалеко!» Сими словами начальник русского отряда быстро соскочил с лошади, за ним последовали другие, и все вместе вбежали в избушку. На пороге лежала убитая Гина. Огонь на очаге потух. Они не заметили Эльсы, которая еще не могла прийти в себя под кучей хвороста. «Видно, что здесь был швед нерубленный», — сказал начальник отряда. «Куда же он девался?» «Верно, переплыл через реку. Беда, если его не захватим». Быстро выбежали русские на берег и встретили бедного Якко. «Где гонец шведский?» — спрашивали русские. Яко в самом деле не понимал их, но, догадываясь, показывал рукою вниз по течению Вуоксы. «Он должен быть недалеко», — сказал начальник. «На коней! Живей!» С сими словами начальник вскочил на коня, посадил поперек седла бедного Яко, и весь отряд поскакал по берегу. Так проскакали они добрую версту. Там, где кипение порога прекращается, Яко замахал рукою. Русские соскочили с коней к берегу и увидели, как волна прибивала дребезги лодки, обезображенные трупы старого рыболова и шведа в финской одежде. «Не переплыл, голубчик!» — вскричал начальник. «Туда ему и дорога! Теперь марш назад, а не то шведы захватят! Ты, малый, будешь нам служить провожатым!» И отряд помчался во всю лошадиную прыть. Так неслись они около десятка верст. Яко не помнил самого себя. Быстрое движение коня отбило у него и последнюю память. Вдруг в лесу послышались ружейные выстрелы. Русский начальник остановил свой отряд и стал прислушиваться. Из лесу показалась толпа шведов. Увидев русских, они хладнокровно построились в боевой порядок и дали по отряду залп из ружей. Но, кажется, не разочли расстояние. Только немногие из русских лошадей были ранены. Между ними была, однако же, и лошадь начальника отряда. Он спустил Яко на землю и, вскрикнув «Ребята, за мною!», с палашом в руке бросился на шведов. Шведы не успели дать второго залпа. Русский отряд расстроил ряды их, смял их лошадьми и рубил палашами. Шведы оборонялись храбро штыками. Большая часть лошадей русских были ранены. Почти весь отряд спешился, быстро стал в боевой порядок и, как новое свежее войско, пошел на израненных смутившихся шведов. Бой стал вполне рукопашный. Штыки изломались, шведы бились прикладами, русские — палашами. Преследуемый двумя шведскими фазильерами, начальник русского отряда, прислонившись к утесу, отважно отбивался от них надломленным палашом. Товарищи его были далеко, гибель казалась неизбежна. Уже русский творил молитву на смертный час, как вдруг один из его противников, пораженный сзади, упал на землю. За ним последовал и другой. Тогда только русский начальник увидел пред собою маленького Яко с изломанным прикладом в руках. С сверкающими глазами, распаленный мщением, маленький финн ходил между рядами и, когда замечал схватку, то поражал прикладом того, кто был в шведском мундире. Он не спускал никому, ни раненым, ни убитым, и злобно ударял по головам, где не попало. «Вот молодец!» — кричали русские. «Славно, славно! Только лежачих не бей!» Через несколько времени разбитые шведы рассеялись снова по лесу. Начальник русского отряда, расставив несколько всадников для наблюдения, поспешил к главному русскому корпусу невдалеке от Выборга. «Ты не расстанешься с нами, молодец!» — сказал он молодому финну. Яко не понимал ничего, глаза его горели, одно в нем было чувство — злоба на шведов. Остальное все было забыто. Он не знал, что с ним делается, и всему бессознательно покорялся. Через несколько верст поручик Зверев, начальник отряда, примкнул к главному русскому корпусу. Уже он собирался ехать с донесением, когда среди лагеря все пришло в движение. «Царь едет! Царь едет!» — говорили между собою солдаты. Яко ничего не понимал, что вокруг него делается. Он видел только, что множество людей столпилось вокруг высокого черноволосого человека, пред которым все снимали шляпы. Скоро и Яко привели в ту же толпу. Поручик Зверев взял Яко за руку, а высокий черноволосый человек, пред которым все снимали шляпы, потрепал его по щеке и проговорил что-то окружающим на языке для финна непонятном. Яко еще смотрел на черноволосого человека, не мог отвести глаз от него, хотел ему что-то вымолвить и не мог. Через несколько минут Яко посадили в телегу, и он помчался, сам не зная куда. Так продолжалось дня три. Во время дороги провожатый Яко, израненный солдат, ласкал, холил и кормил бедного финна. Невиданные предметы, незнакомые люди, незнакомая пища – все это поражало молодого финна и приводило его в состояние, близкое к очарованию. Наконец, миновали финские горы. Пошла ровная дорога между болотами. Скоро Яко увидел дома, показавшиеся ему удивительно огромными. Проехав далее, он увидел дома еще огромнее прежних, широкую реку и за рекой другой город какого-то странного вида. На стенах блещут медные пушки и ходят часовые с ружьями. Огромные лодки, каких Яко еще никогда не видывал, несутся по широкой реке. Наконец телега остановилась у каменного дома. Проводник вышел из телеги, вытащил Яко, обессилевшего от тряской дороги, и повел его за собою, где изразцовая печь с изображением людей и разных животных вывела из бесчувствия бедного финна. Через минуту в комнату вошел человек пожилых лет. Он долго говорил что-то с проводником и гладил по голове Яко. Яко, ободренный этими ласками, стал бодро ходить по комнате. Всякий предмет останавливал его внимание. Он ощупывал мебели, обшитые зеленую кожею, дотрагивался до стекол, которых назначение никак не мог постигнуть. Особенно поразило его небольшое зеркало в простенке. Яко сначала обрадовался, увидев финна, но потом испугался, отбежал и спрятался в угол. Между тем в комнату вошла женщина, и за ней 8-летняя девочка. Они напомнили финну его прошедшую жизнь, напомнили ему Гину, Эльсу. В продолжение последних 4 дней Яко, пораженный всем случившимся, забыл все былое, но теперь он всплеснул руками, заплакал и стал кричать: «Эльса! Эльса!» Но никто не понимал бедного финна. Его ласкали, старались утешить, но он все плакал и не ел целый день. На другое утро Яко сидел уже на корабле вместе с другими молодыми людьми разных возрастов и тщетно старался растолковать себе, где он и куда его везут. Благосклонный читатель уже верно догадался, что Яко был привезен в Петербург, в новую столицу преобразователя России, только что возникшую из болот финских. В то время просветитель России дал повеление отправить в Голландию несколько молодых людей. Они поручались попечению князя Куракина. Неохотно русские люди отправлялись за море обучаться басурманским наукам. Финский сирота, обративший на себя внимание Петра, был находкою в таком случае. Корабль уже был снаряжен, бедным финном заменили какого-то нижегородского недоросля, о котором горько плакалась мать. На корабле Яко встретил старых знакомых, и именно пожилого человека, который так ласкал молодого финна. Этот пожилой человек был отец поручика Зверева, секретарь и домашний человек князя Куракина. Он отправлялся со всем своим семейством к князю в Голландию. Мы не будем описывать, как полудикий финн мало-помалу обратился в образованного европейца, как он выучился иностранным языкам, как сделался отличным физиком, механиком. Протекли 11 лет, и Яко, называвшийся теперь Иваном Ивановичем Яко, жил в Голландии у старика Зверева, который любил его как родного. Сенные девушки толковали даже, что Иван Иванович приволакивался за меньшую дочерью Зверева, Марию Егоровную, но старик часто твердил, что Ивану Ивановичу надобно прежде всего у царя выслужиться. Наконец, настало время разлуки. Иван Иванович должен был ехать в Петербург, с тем вместе отправлялся лестный отзыв князя Куракина к монарху о нашем Яко. Приемыш бедного рыболова едва узнал юную столицу. Так возмужала она в короткое время. Берега островов застроились, лес мачт покрывал лазурную поверхность Невы. И страшно и весело было на душе финна. И теперь, как прежде, он знал о России еще по слуху. Но ее величие тем сильнее поражало его. Он вспомнил свою родимую избушку, вспомнил баснословные рассказы о русском царстве и с трудом еще верил, что он посреди этого баснословного мира. Он вспомнил, как в первый раз увидел монарха. Действительность мешалась в душе Фина с очарованием. Великий вождь России представлялся ему то в виде исполина, то в виде чудного волхва, покоряющего стихии. Это верование в Якко получило полную силу, когда образованный ум его находил на каждом шагу убеждение, что чудные подвиги Петра не вымысел, но действительность. Тогда разгоралась в душе Якко восторженная любовь к преобразователю России и уверенность, что и он недостоин быть орудием монарха. Молодой Финн знал, как дорожит он образованными людьми, которые в состоянии понимать его великие предположения, и гордую надеждой расширялось сердце молодого Финна. Действительно, чудные тогда были минуты в русском царстве. Нейштадтский трактат был заключен, Россия праздновала свою силу и подносила царю звание императора и великого. Отечество было безопасно от врагов. Еще не умолкал гул войны, но то был гул отдаленный, не близ юной столицы, но далеко на востоке. По сношениям князя Куракина наш молодой Финн знал, что внутреннее улучшение обращало теперь на себя все внимание монарха. Россия походила на огромную машину, которой необъятная сила не знала границ. Недоставало лишь маятника, который бы этой силе дал равномерное движение. Распорядок дел земских, средства сообщения, воспитание народа – все возникало в голове Петра, и с высоты престола, как могучее семя, падало на плодоносную русскую землю. С восторгом говорил себе Финн, что для этих дел Петру нужны были люди. Знал он и то, что монарх смотрел на возрастающее поколение, как на лучшую свою надежду, что часто с ранних лет он следил за молодым человеком, внимательно наблюдал за развитием его способностей и вдруг мгновенно посвящал его высшие таинства трудов своих. Тогда почитатели старины ворчали и удивлялись ошибке царя. Но еще более дивились они, когда юноша оправдывал блистательные надежды, когда способности избранника соответствовали именно тому делу, на которое он был предназначен. Старики приписывали такое счастье случаю или находили в царе искусство угадывать, не зная того, что великий царь издавна трудолюбиво следил своим орлиным оком за человеком, им избранным. Наш Финн заметил также, что, как все великие люди, богатые мыслями, опережающими время, Петр любил, чтобы его угадывали, что он ненавидел простое буквальное исполнение, что он искал в своих помощниках той любви к делу, которая превозмогает все препятствия, переходит за границы исполнения, изобретает новые средства для новых целей и предупреждает великие намерения великого. Часто из писем монарха князю Куракину Якко видел, что царь берег таких людей, как зеницу ока. Он видел также, как часто великий жаловался, что ему не за кого взяться. В самом деле, царь издавна, по отзывам князя Куракина, знал подробно способности и любимые занятия молодого Финна. Однако воображение Якко не переходило выше унтерлейтенанта или гиттенфервальтера. Но другое нежданное для него дело приготовлялось. В аудиенции пред государем он проговорился о Венеции и о тамошних типографиях. Несколько слов Якко показали, что ему известно это дело. А об этом деле уже с давнего времени заботился Петр Великий. Теперь же вся его деятельность обращена была на это мощное орудие просвещения. Типографское искусство еще мало было известно в России. Немногие люди в России тогда могли быть к нему способны. Наш Якко был находкою для Петра в этом случае, и он дал ему в одно время несколько важных поручений. Он велел ему заняться переводом некоторых иностранных книг, между тем заготовить план для образования новой типографии и в особенности обучить мастеров для типографского дела. Удивление и восхищение Якко были невыразимы. Он невольно упал на колени пред великим царем и от полноты чувств не мог проговорить ни единого слова. Так полудикий финн под могучей рукою Петра должен был сделаться одним из орудий русского просвещения. В конце 1722 года почтовая кибитка остановилась невдалеке от Вуоксы. Молодой человек в богатом немецком кафтане выскочил из повозки, бросился на землю и целовал ее с жаром юноши. С трудом он выговаривал несколько финских слов, которые едва поняли окружающие. Однако ж они догадались, что путешественник спрашивает о дочери старого Руси.